Всем привет! Продолжаем изучать «Капитал» Маркса. Сегодня мы поговорим, как и обещали, о производстве абсолютной прибавочной стоимости. Поговорим при помощи Михаила Христова. Привет!
Приветствую, Клим. Товарищ Клим. Нет, это хорошее сочетание.
Да.
Революционное.
Товарищ Клим. Да и, в общем, товарищ Жуков тоже нормально заходит.
Да, товарищ Жуков тоже, да, такой двоякое. Вот. Ну, соответственно, отдел, третий отдел капитала, производство абсолютной прибавочной стоимости, глава 5, процесс труда, процесс возрастания стоимости. Собственно, Маркс начинает с процесса труда. Хочу сказать, что это одна из самых вот интересно и живо написанных глав капитала, и при этом наиболее часто цитируемых, причем не, даже не в связи с основной темой. Почему? Потому что Маркс тут в первом разделе чуть-чуть уходит от собственной политэкономии и занимается своей непосредственной первой специальностью – философией. Вот. И тут он… При этом он полемизирует с огромным количеством писателей-политэкономов того времени, вот, и иронизирует над ними, и раскрывается как блестящий полемист, и использует интересные полемические приемы.
В общем, сейчас бы сидел на Фейсбуке и строчил комменты на стене у кого-нибудь.
Да, такое, ну, что там… Времена меняются, в общем-то, я не знаю, но я думаю, что он все равно бы занимался той же теорией, тем же философией, всем прочим, вот, чем считал нужным. То есть такие люди их так просто Фейсбуком не собьешь. Хотя, конечно, наверное, он бы радовался, что не надо ходить в британскую библиотеку, протирать там штаны и дышать этой книжной пылью и портить глаза. Ну, хотя тоже портит глаза, но тем не менее. Ладно. Итак, процесс труда. Вот. Потребление рабочей силы. Что такое потребление рабочей силы?
Да? Это, собственно, есть труда.
Да, сам акт труда. Вот, потребляет его кто? Покупатель рабочей силы. Заставляя рабочего работать на себя. И при этом рабочий каждый раз создает определенную потребительную стоимость. Вот. То есть, потребляя рабочую силу, создается при этом еще и потребительная стоимость. Но при этом вот такой парадокс: ведется ли труд под руководством капиталиста, это не меняет самой сущности труда. И поэтому Маркс рассматривает прежде всего труд как таковой. Он начинает с тезиса, что с философского тезиса, что своего любимого, что труд регулирует процесс обмена между природой и человеческим обществом. При этом человек в этой связке выступает как часть природы, преобразующая и вот природный материал, и саму природу в частности. Но как бы двоякость этого процесса состоит в том, что преобразуя природу, он преобразует и самого себя, свою природу. Вот. Он становится все более грамотным, все более производительным. И переходит, собственно, именно в этом процессе труда он перешел ту грань между человеком и животным, производя вот этот труд. И тут существует знаменитая, то есть миллион раз повторяемая знаменитая фраза: чем самый плохой инженер отличается от самой хорошей трудолюбивой пчелы? Что пчела, хотя и строит идеальные соты, она действует абсолютно инстинктивно, а инженер, даже самый плохой, он уже возвел в голове здание, прежде чем его построить. То есть это вот качественное отличие. Животные тоже способны к труду и производительному труду, но они не имеют представления, они трудятся инстинктивно, а человек трудится сознательно. И чем более сознательно он трудится, тем более он преображает свою природу. Что необходимо в процессе труда? То есть, прежде всего, вот эта самая целенаправленная сознательная деятельность, то есть сам труд. Плюс к нему нужны предмет труда и средства труда. Ну, понятно, что такое труд, а что такое предмет труда? Это исходный природный материал.
То, к чему труд прилагается.
Да, то, к чему он прилагается. Вот. То есть это, ну, прежде всего, Маркс говорит, там, земля, вода, там, ресурсы и все прочее, вот. И уже, да, как только человек их касается, они уже становятся преобразованными. То есть ты поймал рыбу, то есть у тебя уже качественный переход, вот, что это не часть, она уже стала какой-то.
Это если исход. Она не утекла.
Да, нет, она у тебя в руках, и ты из нее уже делаешь там воблу или варишь суп или еще что-то там вот. То есть ты, она уже включается в тот процесс, который человек ее все больше преобразует. Вот. А то, что чем он поймал, это и есть средство труда. Вот. И, в общем-то, это средство труда является продолжением, собственно говоря, функции человека. Вот. То есть это молоток, это или топор, это вот часть руки, там, которая, то есть это вот усиленная рука многократно. И здесь уже принципиально не важно, в руках ли у тебя молоток, или это целый механизированный завод. Все равно это будет средство труда, созданное человеком для преобразования средств природы. Чем хороши Маркс с Энгельсом, что они никогда не приписывают себе чужих заслуг. Что они, как, когда какая-то чужая мысль, которую они говорят, используют как свою, что она разумна, и мы с ней соглашаемся, они всегда ссылаются на первоисточник. В данном случае они ссылаются на Франклина. На его определение человека как животного, который изготавливает средства труда. То есть это вот Франклин определил, хотя потом это вот приписали Энгельсу и всем прочим. Вот. Но Энгельс, конечно, это развивал, вот. Но тем не менее.
Ну, господи, классические случаи, когда Марксу приписывают создание классов. Да, классовая, да, теория. Да. Это Маркс придумал класс.
Ну, господи, естественно, трудовую.
Что за чушь вообще? Трудовая, да, тоже трудовая теория стоимости, ну, тоже, да. Маркс. Все Маркс.
Ну да.
Хотя он сам писал, что конкретно он придумал.
Да, да. И в данном случае говорят то же самое. Вот. И когда сейчас ругают, там, скажем, обнаружили обезьян, которые изготавливают предметы труда, там, делают палочки, там, ловят с ними муравьев, засовывают, то, ну, собственно говоря, для 19 века с ее познанием природы именно этот уровень был нормален, а сейчас, как бы, когда, в общем-то, знания увеличились, кстати, это все тот же самый процесс преобразования, собственно, природы, ее познания. Твой человек, собственно говоря, приобретая знания, больше все больше познает. В том числе. То есть он не только чтобы преобразовать, надо знать. Вот. И, соответственно, преобразовывая природу, человека все больше познает. И, соответственно, новая как бы сумма знаний нуждается в новых определениях, в том числе определениях, что такое человек, поскольку достаточно много животных уже появилось, то есть в то время, когда было выявлено, что здесь какие-то. Но все равно. На вопрос об осмысленности труда или там, его воспроизводимости этого опыта – это еще достаточно спорный вопрос, но, тем не менее, это такой показатель, потому что здесь мы опять перекликаемся с тем, что средства труда, которые использует человек, они показывают не только вот насколько развита рабочая сила, но и показывают уровень развития общества. Вот. То есть даже уже в те времена пошло деление: каменный век, бронзовый век, железный век и прочее. То есть,
но оно пошло в гораздо более ранние времена.
Ну, естественно, я говорю, что в гораздо более ранние, но уже уровень состояния орудий труда вот, показывал, насколько был развит, собственно говоря, человек, рабочая сила. Вот. Ну, как Маркс отмечал, в процессе труда человек приходит к намеченному, вот как тот инженер, изменению предмета труда посредством средств труда. То есть процесс труда умирает в продукте, он не воплощается в потребительной стоимости, которая создана. Вот, сливается, то есть труд сливается с предметом труда. С точки зрения результата предмета труда, вот, и средства труда – это средство производства называется, вот. А сам труд – это производительный труд. То есть, это проводит такую грань, вот. Что такое средство производства, это природный материал и, собственно, инструменты. Ну, инструменты, как мы выяснили, могут быть достаточно широко используемы, то есть, это, в конце концов, и научные знания тоже, вот. Или воплощенные в предметах научные знания. труд, как тут Маркс говорит, я говорю, что здесь он использует несколько другую лексику, вот, пожирает, потребляет вещественные элементы. Вот. Поэтому является предметом потребления, ну, процессом потребления. То есть труд потребляет, ну, то есть, как говоря, грубо, у тебя было что-то, ты все, ты потребил сырье и материалы, то есть их уничтожил, чтобы создать из них что-то вот конечное, новое, качественное лишение. И при этом, ну, получается, что очередной парадокс, что при этом сам как таковой этот предмет не несет в себе какого-то отличительного знака формации. То есть, если там два топора, сложно сказать, был ли он произведен в первобытно-общинном или в феодальном обществе.
За, и... вот это как раз легко.
Нет, или рабовладельческом. Вот.
По хронологическим маркерам я отличу, конечно, когда это было произведено.
Нет, но это понятно. Ты знаешь хронологии, какие были общества. Но если там как бы тебе дают два топора, ну, неизвестно, где откопанных, да?
Нет, в том смысле, что если сделать каменный топор при капитализме и каменный топор при рабовладении, в самом деле их сложно отличить.
Ну, не, ну, я вообще подозреваю, что здесь как раз наоборот, что мастера каменных топоров, они были раньше, а сейчас вымерли.
И не, если... ну, если задаться целью натренировать человека, ну, он да. натренируется довольно быстро, топор каменный, он сделает так, что он не будет отличаться да. от того, что было произведено в каменном веке. В любом случае, идея топора из камня будет воплощена и там, и там.
Угу. Но при этом самое интересное, что идея-то пришла, и он будет воспроизводить то, что уже имеющееся, что он имеется в соответствии с опытом историческим, в данном числе он будет видеть образец,
да.
он будет знать, что из камня вообще можно сделать топор. После этого Маркс в схему труда вводит капиталиста. Вот. Что это меняет в процессе труда? Да в принципе ничего, вот, в самом процессе труда. Но появляется два новых качества. Вот. Рабочий теперь работает под контролем капиталиста, поскольку расходует его сырье, его материалы и
амортизирует да, средства да, труда
да,
его.
Да, средства труда, да. И прикладывает к ним свой труд. Вот. И продукт его труда становится собственностью капиталиста, а не его непосредственно производителя рабочего. Хотя, собственно, как мы выяснили, оплачивает все это не весь труд, который затратил рабочий, а только стоимость рабочей силы, а потребил он при этом весь труд. То есть капиталист является потребителем процесса труда рабочего. Ну и собирает, соответственно, отчуждает его в свою пользу. Маркс тут заканчивает это все таким тоже образной метафорой, что продукт труда принадлежит капиталисту примерно так же, как бродильный процесс в бочке с вином принадлежит виновладельцу. То есть, вот он взял, туда закинул виноград, он там бродит, вот. Ну, здесь уже все как бы зависит вовсе не от того, а дальше он вовремя слей, перелей вино в бутылки.
То есть, в данном случае он потребляет, условно говоря, продукт труда бактерий, которые да, занимаются да. процессом брожения.
Да, 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 да. Точно так же, да, и потребляет капиталист, потребляет рабочую силу.
Да, понятно.
Результаты
в основном да. принадлежит.
Он присвоил не труд. Маркс говорит, что труд не продать нельзя. Можно продать то, что возникло в процессе труда. Вот. Ну и дальше это будет развито. Процесс возрастания стоимости, потому что труд, естественно, делается целенаправленно.
Переходим того, к процессу увеличения стоимости.
Да, возрастания стоимости, второй раздел. Ну, и говорю, что здесь вот как раз Маркс использует тот полемический прием, то есть а он состоит в том, что изначально он задает не до конца корректно поставленные условия. Вот. В чем они заключаются? Он тут начинает с такого известного, такого занудства. Страница на 4, он на примере хлопка, веретена и труда рабочего описывает появление пряжи. Вот. Как все отдельные стоимости, выраженные сначала в рабочих часах, потом превращаются в шиллинги, а потом, как они все складываются. Вот он говорит, значит, капиталист тратит 10 шиллингов на хлопок, вот, 2 шиллинга уходит на износ машин и 5 шиллинга, 3 шиллинга зарплаты. В итоге получается продукт на 15 шиллингов пряжи. Вот, появляется новая потребительная стоимость пряжи, вот, ее стоимость возрастает, и все это выкладывается на рынок по такой миновой стоимости. Ну, вроде бы вот капиталист вложил 15 шиллингов и 15 получил. И тут капиталист возмущается: а где мои деньги? Где моя прибыль? Ради чего вообще трудился? Ну и тут Маркс задает вопрос: а каков труд капиталиста? И он говорит: я управляю, я слежу, организую производство. Ну, и тут появляются его управленцы, вот, и так на него иронично смотрят. Да-да-да-да, рассказывай, как ты управляешь. Ты, вот. А тут еще появляются мастера, которые следят за рабочими, смотрят уже, да, весьма иронично и
на тех, кто другого.
Да-да-да-да, говорят, мы знаем, мы тоже тут управленцы, тоже вот… И капиталист там чешет репу, значит, он потратил капитал зря, вот, прокрутился, ничего не получил, вот, а мы бы все и прокрутить, вот. Ну, как и остальные, да, вот мы тут узнаем, да, это теория воздержания, так, которая пропагандировалась тогда. Ну, а на что бы хорошо? Ну, вот он потратил бы эти деньги, ну, тогда бы все остальные капиталисты потратили бы, да? Эти деньги прокутили.
И все бы закончилось.
Да, да. А откуда бы тогда товары взялись? Вот. И, ну, оказывается, вот этот как бы придуманный капиталист, он на самом деле взял, прочел учебники всех этих политэкономов, которые тогда популярных, уже вульгарных, вот. И вот он действовал по ним, которые. А на самом-то деле он капиталист, он все понимает прекрасно, что и действует, он знает, что вот он человек практичный, вот. И на самом деле-то он вложил во все это дело не 15, не 13, не те же 15 шиллингов, а он вложил, соответственно, 20 шиллингов на хлопка, 4 на износ машин и 3 шиллинга потратил на зарплату рабочего. Просто в первой задаче рабочий у него работал 6 часов, а во второй, в правильной постановке вопроса, рабочий у него работает 12 часов, а получает он при этом 3 шиллинга, а производит, соответственно, уже на 30 шиллингов, и капиталист получает свои 3 шиллинга прибыли.
Вот и на эти 3%
Да-да-да-да-да. Фокус, как говорится, Маркс, удался, все сошлось, вот, закон стоимости не нарушен. Вот. Стоимость возросла, капиталист получил прибыль, деньги превратились в капитал. Вот. Все компоненты, все 3 компонента, то есть… как он говорил в предыдущей главе, предмет труда, средства труда и, собственно, рабочая сила куплены по их стоимости. Вот. Вернувшись на рынок, капиталист продал эту пряжу и получил свою прибыль. И он, в общем-то, в этом во всем процессе нужен для того, чтобы он просто вышел на рынок, вынес этот товар и получил свою прибыль. Тут нам становится понятно, что процесс ее производства и возрастание стоимости, ее извлечение – один и тот же процесс, только заходили раньше совсем с другого конца. То есть это один и тот же процесс, вот, их разделяет лишь оборот капитала в этих двух сферах – средства, сферы производства и средства обращения. Теперь, когда они соединены в единое целое, понятно, откуда взялась прибавочная стоимость и как она превратилась в прибыль. Тут Маркс говорит, что вообще-то стоимость рабочей силы взята средняя, взята среднее качество сырья и среднее качество для данной отрасли, для данного производственного процесса, потому что современный рабочий, он будет работать, естественно, на современном ткацком станке, Вот, обладая достаточно большим навыком обращения с ним. Он не будет там со старым веретеном, вот, и со старой этой необработанной пряжей, выдавая хреновое качество какой-то хлопчатой ткани. Или, наоборот, хорошего, но затрачиваемого. Капиталист понесет большие убытки, если он воспользуется старым. Ну, а о чем мы вот сейчас говорили. Ну и тут дальше он дает опять вот делать сноску большой формации. Состояние средств труда. Что рабочий, который экономически принуждаем к использованию современных машин, он, естественно, хорошо образован и как бы заботится в целом, ну, то есть более-менее заботится о сохранности этих машин для того, что, поскольку если он будет на них работать, он получит свою зарплату. А вот, скажем, рабский труд. Вот, раб там, которого там хреначили плеть и принуждали, в общем, в основном, он не был экономически заинтересован в результатах труда и, соответственно, не слишком стремился повышать свой уровень.
Тут даже дело немножко в другом, потому что тут, конечно, Маркс несколько упрощает, потому что мы знаем, например, о классическом римском рабстве, которое, казалось бы, самая свирепая форма рабства, которая была, наверное, там до южноамериканских рабовладельческих штатов. Но мы знаем, что и римское рабство было очень разным. Например, рабы на Пикулии совершенно Марксом не учитываются. Раб на Пикулии был напрямую заинтересован в результатах своего труда, потому что у него, конечно, уровень отчуждения был огромный, но не полный. То есть, да, конечно, все принадлежало хозяину, но чем больше он нарабатывал, тем больше ему лично оставалось для потребления. Но самое главное, может быть, там раб на Пикулии, который, ну, например, пас овец. Это, кстати говоря, был довольно типичный случай Пикулия в Риме. И вот пастух, он может быть замечательный пастух, просто супервиртуозный пастух, но сам его владелец совершенно не заинтересован в том, чтобы его подопечный как-то особенно развивал свои навыки, потому что он в него ничего не вкладывает, в этого раба. Раб у него на вольном выпасе, как та же самая овца. То есть, это все тоже средство производства, говорящий инструмент. Вот. А говорящий инструмент все-таки, даже если это очень хороший, это немного не то, чем рабочий, который экономически заинтересован в результатах своего труда, будучи свободным. Потому что результат, помню, всем любителям сказать, что Маркс что-то там не учел. Результат труда, который сделал суперквалифицированный раб, которого очень любит хозяин, даже если это будет какой-то великолепный греческий скульптор, ну уж, казалось бы, там квалификация запредельная, результат труда на 100% принадлежит хозяину, и то, что получает его раб, это то, что хозяин ему из милости выделил, а рабочий лично свободен, и его наниматель обязан ему выделить вот столько-то, да, и столько-то средств, договор, поскольку совершен контракт о купле-продаже товара рабочей силы. Вот так.
Как в известном фильме упоминают Храбаха Пикулия, ну и где теперь эти римляне?
Они перед тобой.
Да. Рабство рано или поздно превратилось уже в феодализм, уже даже на этой стадии, потому что более заинтересованный в своих трудах там крестьянин, хотя и лично зависимый, он, конечно, более производительный, чем раб. Хотя тоже использование каких-то сверхсложных механизмов, вряд ли он будет использовать их. Хотя, скажем, в том же цеху, наверное, на определенном этапе. Хотя, как известно, что в Древнем Риме там было достаточно много всего технологически развитого.
Это все из-за гигантской концентрации рабочие силы на узком участке фронта, потому что римская организация труда отличалась тем, что она могла просто вот на данном этапе общественного развития сконцентрировать просто чудовищные трудовые ресурсы в одном месте. То, к чему Европа стремилась там последующие, наверное, 1000 лет и не могла воспроизвести, просто потому что отпустила людей на свободу, потому что раб, ну, конечно, да. Сейчас мне опять же подкованные люди скажут, что рабы были и в Средневековье. Были они просто далеко, очень далеко не являлись основой экономики. Основой экономики являлся труд зависимых крестьян, ну или феодально обязанных ремесленников, в меньшей степени, конечно, в основном крестьян. Так вот, они перестали быть собственностью, Да, у них сохранилась зависимость, но собственностью они быть перестали, а значит, их стало невозможно сгонять в одно место в таком количестве, как, например, в римской классической латифундии. Кто не знает, в римской классической латифундии производительность труда не норма выработки каждого отдельного индивида, а производительность труда была выше, чем в классическом средневековье на, в общем, свободном нерабском феодальном хозяйстве. Хотя, казалось бы, уж лет-то прошло сколько. Вот. Да, и при том, что, в общем, и прогресс-то уже ушагал к тому времени все-таки довольно далеко. И только когда у нас происходит массовый переход к трехполью в Европе, производительность труда свободного крестьянина, феодально зависимого, прошу прощения, крестьянина, перекрывает производительность труда в латифундии. Ну, просто потому, что латифундия – это там как огромный колхоз-миллионер, там тысячи человек, которые работают на один амбар. Что выгоднее? Тысяча человек, которые работают на один амбар, или тысяча человек, которые работают на тысячу амбаров? Ну, по-моему, тут даже обсуждать специально ничего не надо. И так понятно. Вот. Поэтому тут нужно смотреть все время, конечно, это дело в развитии. У нас был момент рабовладения классического в Римской империи, феодализм выступил его отрицанием, в том числе на первых порах отрицая и вполне его прогрессивные черты. То есть технология, которая была доступна в Древнем Риме, ну, кто скажет, что она была вот в V веке, вот, значит, там 470-е годы, падение Римской империи, вот кто скажет, что в 1471 году все эти водяные мельницы стали вдруг технологически недоступны. Да бред же, конечно, они были доступны. Другое дело, что они были не нужны, потому что этот, ну, там, знаменитые римские мельничные каскады водяные, там, когда на реке стояла не одна водяная мельница, а штук там 15, прям одна за другой. Таким образом, выступая друг для друга за прудами. То есть сначала одна мельница отрабатывает, потом вся вода спускается на вторую и так далее. Ну, это же просто космическая технология по тем временам. Ну что, такого не могли построить в VI веке? Конечно, могли. Тем более, что эти мельницы, вот они стояли, можно было на них посмотреть. Там все-таки это не микросхема. Они просто стали не нужны, потому что что ты будешь обрабатывать при помощи каскада из 15 мельниц, когда у тебя все крестьяне, ну, там 90% живут натуральным хозяйством? Что они на эти гигантские мельницы просто потащат? Зачем? И только где-то к середине 13 века, уже на излете классического средневековья, при переходе к позднему средневековью, к осени средневековья, выработка и концентрация трудовых ресурсов, и выработка, собственно, этих самых трудовых ресурсов увеличилась настолько, что просто появилась необходимость в столь сложных обрабатывающих механизмах, как водяные мельницы, как ткацкие станки на тяге этих самых водяных мельниц, как кузницы на тяге, опять же, водяных мельниц. Угу. То есть, таким образом история совершила спираль.
Да, спиральный оборот.
Спиральный оборот, да, и отрицанием собственного отрицания таким образом было создано новое нечто.
Ну, здесь надо еще сказать, что на самом деле, собственно, Маркс, тогда было классическое представление о том, что такое раб, это вот такой человек с тяпкой, который там хреначит.
Тяпает.
Да, тяпает, да, вот он там, или на нем что-то таскает, или еще что-то, вот. Но, то есть, если брать уже классический Рим, то там на самом деле эта латифундия, она же это не для себя производилась.
Конечно,
это
нет.
Уже работало на самом деле как товарное хозяйство, которое уже выносило товар на рынок. То есть эксплуатация была на самом деле не наемных рабочих, но уже элементы каких-то капиталистических отношений присутствовали. Что вообще-то как бы какое рабство там где-то, да, и капитализм, да. Но на самом деле вот товарные отношения существующие, он этот, естественно, зерно, вино, все это везлось там в какую-нибудь Галлию или в тот же Рим, там это все потреблялось, все это оплачивалось. То есть на самом деле существовали уже деньги, оборот, и то есть, это вот существует достаточно много примеров, что как бы поступательные процессы и прогрессивные, они приводят неожиданно к таким удивительным результатом. Вот, например, развитие капитализма в Англии, во Франции там, и приток денег в Испанию, он способствовал так называемому ренессансу феодализма за Рейном.
Да.
Вот, то есть мало ранее, мало, то есть появились крупные города, крупное производство, там началась концентрация промышленности, соответственно, отток сельского населения, вот, и эти города и вся эта промышленность потребовала себе большого количества продуктов питания, разумеется, ну и сырья, вот, и вдруг ранее там уже бытовавшие там эти всякие феодалы, там в Германии, Польше и, соответственно, в России, дальше туда, на восток, вдруг, делая свое феодальное хозяйство товарным и вынося на рынок, они вдруг стали получать достаточно большие доходы, а на доходы они, соответственно, получали там все, что нам Лондон Лондон щепетильный, он все для прихости. Ну, там что там готовят, что там привозят, то и они предметы роскоши прежде всего, или вооружение, все прочее, стали получать в этом, но при этом сохраняя своих крестьян. То же самое произошло буквально там через 1,5-2 века в Южных Штатах, там вот на пороге 1820 года они испытывали вот совершенно четкий кризис, связанный, собственно говоря, с низкопродуктивностью рабского труда. То есть это было связано, что это были хлопки, в основном это сахар и хлопок.
Да? Да?
Ну, сахар-то там еще более-менее как-то, но спрос там, и у него было много конкурентов. А хлопок, да, вот американский хлопок, славящийся на весь мир, там эти. Но была такая хрень, что этот хлопок имеет зерна, и отделение зерен от волокон от зерна, оно производилось вручную. И раб сидел и совершенно непроизводительно отдергивал. Собственно говоря, на этих рабов надо было содержать, кормить, поить, а выход этого хлопка был уничтожен. Там несколько центов с раба получалось, ну, максимум, там, максимум на доллар-два производил этой продукции. И уже там как бы стали задумываться. Но тут с юга приехал, с севера приехал там такой человек, который один из создателей машинного производства, который, по-моему, мушкеты делал этим. Стандартизировал сначала производство мушкетов для правительства США. У или Уайт, или Уайт, как это.
Не важно.
Вот. Собственно говоря, когда он все это делал, у него патенты все потом это отобрали. Так бизнес отжали, и он как бы решил, что раз, ладно, фиг с ним, на севере не удалось, поеду-ка я на юг. И он, собственно говоря, приехал на юг и обнаружил, собственно, вот эту проблему, что невыгодности уже рабов собирались, собственно, отпускать, но он понял, что надо сделать какой-то аппаратик, я же инженер, вот, и он сделал такой барабанчик с иглами, тут сделал такие струны, на которые кладется это зерно, крутишь, зубцы цепляют, и они быстренько там десяток положил, провернул, раз у тебя вот такая там моток хлопка, ты его снял, вот, и, соответственно, он увеличил как бы производительность этого рабского труда на порядок, а работа на самом деле, то есть вот теперь-то он что делал, раньше он сидел так, теперь заложил, покрутил. Все, там никаких особых технологических навыков-то не требовалось. Вот. И товарность этого. И тут же все эти товарищи рабовладельцы сказали: не-не-не, какие там рабы отпускать? Не-не-не, мы лучше.
Тем более, что рядом, совсем рядом оказался рынок, который потреблял этот хлопок на севере.
Да, 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 на севере. И тут же опять началась это второй взлет работорговли, а тут уже англичане там на своих это, чтобы бороться с работорговлей, они же там подрывают наши рынки. Вот. То есть все это уже сплелось. Ну, то есть, это вот то, как бы те парадоксы, говорящие о том, что не все так просто, но на самом деле это все тот же Маркс, потому что на самом деле появление этой хлопковой машинки Уайта, она не сильно изменила, собственно говоря, подготовку самой рабочей силы. То есть, и этому рабу все равно не требовалось там даже грамоту знать или еще что-то. А, собственно, здесь Маркс и переходит к заключительной части вот этой главы, что рабочая сила-то бывает разная. Вот. И, соответственно, хороший мастер, он стоит гораздо дороже, чем ну, тот же там, простой, самый простой чернорабочий. Вот, и требует, соответственно, себе больше. Но капиталист, он не дурак, он прекрасно понимает, что с хорошего мастера он срубит, он получит за хорошее изделие, за хороший, там, скажем, сделанный пистолет этим мастером, он, или как там, Фаберже тут же, да, он же не все делал сам, а у него же был цех этих мастеров, которые изготавливали, вот, что он с него снимет гораздо большую прибавочную стоимость, потому что его труд. А поскольку любой сложный труд можно свести к простому, то разница в теории, разница в этих оплатах можно пренебречь. Ну, собственно, на этом и заканчивается эта глава. Ну, в целом, на этом заканчивается, я думаю, вот этот первый цикл лекций по капиталу, который мы с тобой затеяли.
Потом у нас будет постоянный переменный капитал.
Да-да-да. То есть, там будет еще много-много интересного, но это уже после Нового года, очевидно, мы будем записывать. То есть, да. Пока что это…
Пока нам надолго хватит, записали мы много.
Да. Так что я благодарю.
Спасибо. Вот, спасибо
за поддержку, инициативу. Все. Я думаю, что мы еще продолжим, дорогие комрады.
Вот, и комрадцы.
Да, смотрите нас. Комрадессы.
Комрадихи.
Да. Смотрите, пишите комментарии, вот, что не понравилось или что непонятно. Я думаю, что, возможно, по окончанию вот этого первого цикла возникнут очень много вопросов. Комрады, думаю, наверное, зададут их, вот, и мы с тобой можем организовать даже такой вариант.
Сессию ответа на вопросы.
Да, ну, да. То есть, начать следующий цикл именно с ответа на вопросы.
Не вижу ничего в этом, да, такого противоестественного, а надо делать.
В цикле осветили достаточно много полемичных вещей.
Вот пять глав целых.
Нет, ну я полемичных до сих пор вещей,
это факт,
из-за которых до сих пор ломают копии, хотя, в общем-то, непонятно почему.
Да, что… на самом деле, нужно просто это, не боясь толщины, взять и прочитать, потому что, в общем, оно читается легко и довольно интересно. Да, это не развлекательная литература, то есть, как Донцову читать не получится, придется думать, а это не все любят.
Да.
Но, тем не менее, если уж вы беретесь высказываться по теме, вы как, будьте добры, ознакомьтесь, хотя бы, может быть, не с Марксом, хотя бы с толковым каким-нибудь переложением, ну, они, да, есть.
Я же еще раз повторяю, значит, для инженеров, которым нужна просто простота и ясность изложения, все в четких формулах, вот, есть учебник политэкономии Румянцева для неэкономических вузов, советский учебник, для гуманитарий, в котором надо все разжевать, показать на примерах. Вот. Есть учебник Цоголова для экономических вузов. Он толще Румянцев. Ну, собственно говоря, я вот посмотрел, Румянцев вложил весь капитал 130 страниц. Вот. Непосредственно вот в этом учебнике, там дальше Ленин про империализм, а до этого, собственно, энгельсовский про развитие формации и разделение труда. Вот. 130 страниц. А у Цоголова там страниц 250-300 посвящено, собственно, переложению капитала. Ну, нет, 220, скорее
всего. В два раза больше, но все равно сильно меньше, чем весь, да, капитал.
Да-да-да.
Да, тем не менее, капитал – это о людях, потому что гуманитарная наука, вся гуманитарная наука, да, кстати говоря, не только гуманитарная, но она в первую очередь, это наука о людях исключительно, поэтому читать про людей всегда интересно. И вот Маркса работа. Это исключительно интересная работа, ее просто приятно читать. Я уж молчу о том, что вы много для головы получите. Угу. Например, вот вопрос: как так получилось, что развалился Советский Союз? У Маркса про такое ничего не написано, значит, Маркс в чем-то не прав. Я просто руками только могу развести. Ё-моё, товарищи, а как так получилось, что феодальная революция, которая началась в 1470-е годы в Южной Германии, это самый промышленно развитый и вообще экономически развитый регион, соответственно, Европы и один из лучших во всем мире. Как так получилось, что к 1530-м всего там вся эта буржуазная революция умерла? Там жили, между прочим, самые богатые банкиры Европы, дом фуггеров.
Фуггеры.
Куда эти? И где теперь те фуггеры?
Да.
И почему так получилось, что там это все загнулось? Да, по одной простой причине, из-за феодальной реакции.
Да.
Потому что феодальная реакция, вот только что мы об этом говорили,
она оказалась настолько мощной, что она предотвратила и отток рабочей силы в города, и захватила торговлю этих городов, подмяла буквально всю Южную Германию и Австрию под себя. В это время, но куда же делась-то буржуазная революция? Куда-то делась? Нет, конечно, потому что революция бывает только мировой. Буржуазная революция, в конце концов, к концу 18 века победила, ну, в основном по всей планете. Я вас уверяю, то же самое произойдет и с социалистической формацией, коммунизм в низшей фазе своего развития. И как это и почему происходит? Вот это все описал Маркс. Не нужно ничего придумывать, давайте его читать. Это очень полезная литература. Михаил, спасибо еще раз.
Спасибо, Клим.
Товарищ Клим.
Спасибо.
На сегодня все. Всем пока.